Свежее утро на радио «Спутник».
Игорь Ивановский и Лена Глещинская в студии. Лена, привет.
Привет.
Напоминаю, что сегодня в день рождения Ивана Грозного мы говорим об этом царе. Наверное, одна из самых неоднозначных фигур в российской истории. Кто-то его представляет как деспота-тирана, кто-то его боготворит и чуть ли не возводит в ранг святых. И вот, как я уже говорил, не только в истории, но и в литературе, культуре, искусстве остался образ Ивана Грозного. И здесь он тоже неоднозначен. Кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Наталья Мутья у нас в гостях. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Елена.
Да. Наталья Николаевна, вот первый вопрос у меня такой, да, вот когда мы хотим чисто визуально представить, как выглядел Иван Грозный, да, то в первую очередь вспоминаем картину «Иван Васильевич меняет профессию», возможно, картину «Иван Грозный убивает своего сына». Вот насколько этот образ мужчины с бородкой и строгими глазами соответствует реальной внешности монарха? Есть ли какие-то данные о том, как действительно Иван Грозный выглядел?
Да, данные есть, это и воспоминания иностранцев, это и попытка прижизненного изображения. Еще на 100-главом соборе было принято решение изображать Ивана Грозного на иконах. И в Москве, в Благовещенском соборе, есть икона Тихвинской Богоматери. Вот в ее клейме есть изображение юного царя, даже царицы Анастасии, но оно достаточно условное. Есть изображение Ивана Грозного в титулярнике, это 17 век, там тоже он достаточно условен, да, вот то, что мы привыкли видеть, это, как вы сказали, и бородка, и строгие глаза. И вы знаете, наверное, более точное изображение – это уже то, что сделал Герасимов в 60-е годы 20 века на основе его останков. Он воспроизвел образ Ивана Грозного, да, и относит этот образ к динарскому типу, так называемому. Mm-hmm. Ну, действительно, в крови, да, если так выразиться, Ивана Грозного переплетается очень много различных таких производных, да, его бабка – это известная византийская принцесса из рода палеологов, да, его мать прекрасная литовка, да, причем в ее роду смешались и представители Литвы, и представители из татар, потому что бежали многие татары в Литву, да, и...
Да. Наталья Николаевна, все-таки вот мне хочется поговорить именно об образе Ивана Грозного в культуре и искусству. Вот вообще, менялось ли отношение к нему с течением времени? Ну, я знаю, что менялось, вот хочется понять, как и с чем связаны эти изменения.
Да, менялось. Ну вот я бы хотела все-таки сказать, что наиболее точное изображение дает в искусстве как портрет это у Васнецова, да, там было это сделано очень своеобразно, да, он так проникся этим образом, что он его почувствовал, да, и вот Герасимов там выяснил, что были остеофиты, да, и поворачиваться не мог Иван Грозный. И вот здесь вот как раз-таки Васнецов это все изображает. А то, что образ Ивана Грозного в культуре менялся, да, конечно, ну, допустим, в эпоху классицизма было принято Ивана Грозного показывать как героя, как покорителя Казани. Вот весь XVIII век он, конечно же, вот именно как герой. Его даже иногда сравнивают с Александром Македонским. Если помните, Александр Македонский освободил женщин Дария, то же самое мы видим, допустим, на картине у Угрюмова. Иван Грозный освобождает семью татар, правителей татарских. Да? Или в Академии художеств такие давали в XVIII веке задания, как Иван Грозный, ну извините за такой текст, напояя воинов. Да? То есть Иван Грозный отдает воинам изнывающим от жажды, шлем с водой, который ему принесли, чтобы его напоить. Опять-таки, такой же жест сделал Александр Македонский во время своих походов. Он отдавал тоже воинам воду, которую приносили ему.
Ну, то есть такой добрый, гуманный полководец.
Да, конечно же, потому что это все-таки вот покорение Казани, это воспринималось как последняя точка в набегах на Русь от татар, да, то есть вот с этим было очень много связано, хотя и дальше продолжались вот эти набеги, да, но вот с этой точкой, да, как вы сказали, да, покорение Казани, да, вот здесь вот связывается, конечно же, вот это его положительная роль.
Да. Так, хорошо. Ну и, конечно же, да. А в какой момент произошел перелом, и Иван Грозный превратился в жестокого тирана, деспота, самодура и так
далее?
Говорят,
это связано со смертью его жены?
Вы знаете, вот в искусстве это как раз-таки наступает после того, как был опубликован 9-й том Карамзина, связанный с историей государства российского. Вот там как раз-таки Карамзин разделяет Ивана Грозного, извините, на две половины. Да? До смерти жены он добрый, хороший, после смерти жены он становится плохим, да, но еще раз повторяю, что Карамзин – это все-таки, вот как его Пушкин называл, первый историк и последний летописец. Там очень много вот такой вот, ну, определенной эмоциональной окраски, но это упало, что называется, на плодотворную почву, да, и вот связано было с романтическими отношениями в эпохе, да, и, конечно же, начинается вот эта вот своеобразная дегерализация Ивана Грозного, и начинают говорить не только о его положительных чертах, но и о его отрицательных чертах, ну и вот мы с этим и сталкиваемся. Хотя вот вплоть до 1837 года, да, это вот еще при Николае I, было запрещено вообще Ивана Грозного выводить на сцену в театре, да, и вот уже потом были послабления, и во второй половине XIX века вообще наступает полная дегероизация Грозного. Опять-таки это связано с определенными реформами, когда уже можно было говорить о властителях, ну, практически все, и начинаются вот эти вот страшные темы. Тема убийства Иваном Грозным своего сына в 60-е годы практически. Ну, вот не было такого художника, который бы не показывал его вот с этой точки зрения. Ну, вот начиная с Вячеслава Шварца, его еще Стасов называл одним из основоположников исторического жанра. Вот он пишет картину «Иван Грозный у тела своего сына». Ну и, конечно, наверное, самый такой эффектный момент изображен был у Репина. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Такое длинное название этой картины. В народе обычно об этой картине говорят: Иван Грозный убивает своего сына.
Да. Наталья Николаевна, просто у нас не так много времени в эфире. Обсудить хочется очень много. А в кино образ Ивана Грозного, он же тоже менялся, да? То есть, ну как я понимаю...
Где вам больше всего нравится?
Вы знаете, и в 20-е годы его снимали, да, и в 10-е, и в 20-е, но, наверное, все-таки мне больше нравится фильм Эйзенштейна, как это ни странно. Вот здесь вот он и показывает и перелом, и все, и, конечно же, Черкас потрясающе все это играет. И здесь проводится еще очень интересная теория, теория Москва, Третий Рим. Наверное, эта теория очень нравилась Сталину, и вот она находит здесь вот такое вот утверждение власти, утверждение борьбы с боярами. Это, наверное, как такая аллюзия на то, что делал Сталин со своими неугодными сторонниками, ну и так далее.
А вот фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где Иван Грозный вообще предстает в роли комедийного персонажа какого-то, это вот это как? Это единичный случай или это действительно какой-то сдвиг в массовом сознании?
Это в принципе тоже очень интересный такой показатель, такой маркер своеобразный. эпоха начинающегося застоя, появляется огромное количество анекдотов о Брежневе, и, вы знаете, вот такое смеховое начало относительно личности властителя исторического, это вот, наверное, как отражение того времени, на мой взгляд.
А, Наталья Николаевна, если можно коротко, вот сейчас образ Ивана Грозного, его как воспринимают? Это однозначная фигура, неоднозначная фигура? Вот чего больше для современных людей в образе монарха, на ваш взгляд?
Ой, вы знаете, очень много всего интересного. Я постоянно хожу на защиты дипломных работ в Академию Репина, и не проходит практически ни одного года, чтобы не было темы дипломной работы, связанной с Иваном Грозным. И Ивана Грозного показывают и как положительного героя, и показывают его и как отрицательного героя. В Москве происходит то же самое, в Академии Глазунова. Очень интересные были дипломные работы, связанные с выбором Иваном Грозным невесты.
Да, ну, в общем, многогранный персонаж, насколько я понял. Наталья Николаевна, спасибо огромное за ответ на наши вопросы. Кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Наталья Мутья была в нашем эфире.